Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Галущинская. У меня сегодня в гостях Владимир Кузьмич Корсун. Мы с ним идеологические противники. Познакомились полчаса назад, но выяснилось, что у нас просто между нами просто пропасть. Но вы пришли не для того, чтобы ругаться, правда?
Безусловно.
Потому что мне очень много интересно в вашей партии и в деятельности этой партии, в частности, в Пермском крае и в законодательном собрании. Я спросила вас, о чем вы хотите поговорить в эфире. И я хочу первое слово дать вам, потому что вы поставили вопрос, легко ли быть в городе Перми, в Пермском крае, в оппозиции. Я, честно говоря, ничего не знаю про то, что коммунисты в оппозиции в законодательном собрании. А что это там за оппозиция такая? Слушаю внимательно.
Хорошо, хочу поздороваться с радиослушателями. Значит, Корсун Владимир Кузьмич, первый секретарь Пермского крайкома КПРФ, депутат законодательного собрания. Значит, легко ли быть в оппозиции? Я бы ответил коротко. Легко ли бы плыть против течения? Это, ну, все сказано. Оппозиция в законодательном собрании, она есть. Она реальная.
Кому?
Она действующая власть, что не говорить.
А действующая, значит, власть у нас кто?
Давайте самое. Это губернатор.
Так.
Это правительство.
Так.
Это правящая партия, так. И здесь что есть, как есть. Наши местные олигархи, наша правящая элита, что в общем называется. Так что...
Во сколько в законодательном собрании?
В настоящий момент нас четверо.
Четверо?
Из 60.
А остальные куда делись? А, ну это 60, это понятно.
Да, и 60.
То есть вы Кузьмицкого как бы не считаете своим?
Кузьмицкий исключен из партии, ага. Решение первичного отделения. И, кроме того, он исключен из фракции КПРФ по рекомендации бюро Пермского краевого отделения КПРФ.
А он одномандатник?
Он не одномандатник, но законодательство таково, что если он даже исключен из партии, он продолжает оставаться депутатом.
Скажите, пожалуйста, а чем Кузьмицкий не коммунист по сравнению с другими? Чем он отличается-то?
Вы знаете, у каждой партии существует программа, существует устав.
Угу.
И если человек его нарушает, то, по
нарушитель
крайней мере...
Нарушитель он?
Да, именно так.
То есть он...
Есть определенное обязательство перед партией.
Понятно. Хорошо. То есть это сугубо внутрисемейные коммунистические проблемы, да?
Безусловно.
Хорошо. А в чем выражается ваша оппозиционность?
В первую очередь к основному документу. Это бюджет Пермского края.
Да. Так.
Поэтому мы... По крайней мере, я всегда голосую против него. Не просто так, а обосновывая.
Например.
Потому что, что вы не говорите, ну, если в этом бюджете идет сокращение расходов на социалку, расходов на медицину, на культуру, то есть идет фактически, как бы я выразился, уменьшение, то есть увеличение расходов для тех, кто живет на зарплату, пенсию и пособие.
Владимир Кузьмич, знаете, что не могу понять? Бюджет и российский, и пермский, и краевой, и городской, они социальные по определению. Таким образом, сокращение расходов на здравоохранение, образование и так далее, соцсферу, это и есть секвестр бюджета. Что нужно сократить, чтобы все равно сократить, но не в социальной ипостаси?
Я бы хотел вот что ваше внимание обратить. Когда вот говорят, что да, вот на социальные нужды, вот сейчас мне дали цифру, 65% идет на социалку.
Так.
Ну, где-то называлась цифра 80, ну, суть дела же не в этом.
Вы понимаете,
речь стоит, это справедливый бюджет или несправедливый бюджет?
Нет такого понимания в юриспруденции и в экономике. Справедливость – это слово, которое вне понятийного аппарата этих вещей.
Вы знаете...
Что такое справедливо?
Вот это вот слово оно находится в связи с понятием коммунист.
Ну?
Вот. Вы знаете такого Рыболовлева, да?
А то.
Да, вот его состояние 9,7 миллиарда долларов.
Надо...
Чтобы вы понимали, что это 5,5 бюджетов Пермского края.
То вот есть надо поделить.
Абсолютно верно. То есть речь состоит о чем? Что,
А с какой суммы нужно делить?
Нет, давайте так. Я вам скажу сейчас, бюджет ведь это не только расходные статьи, но и доходные статьи.
Конечно.
Вот. Прежде, если говорится, нет дохода, то еще расходы-то будут состоять. Я вам хочу сказать, что за что мы-то ратуем? Каким образом наполнить бюджет?
Так.
Пусть это даже федеральный, потому что так
не
иначе...
Не надо федеральный, давайте на уровне нашей кормушки.
Есть консолидированный бюджет, так или иначе, а деньги из федерации идут к нам. То есть здесь не надо...
Ну, а как иначе?
Ну, абсолютно правильно, да. Значит, ну, я вам хочу сказать. Раньше, почему был большой бюджет? Поскольку все природные ресурсы принадлежали государству.
Так.
Сейчас мы...
И мы фактически были богатые и довольные.
Мы в настоящий момент продаем сырья на 16 или 18 триллионов долларов.
Так.
А что попадает в казну? 7 от силы 8 триллионов долларов. Это, собственно, по-моему...
Ну, вообще-то говоря, все это нужно развивать. Там надо менять, подделать реконструкции и так далее, и так далее.
Нет. А вы не перебивайте меня.
Владимир Кузьмич, да. Скажите, пожалуйста, вы представляете себе визуально миллиард рублей? Вот это сколько?
Ну, знаете,
вот
это где-то метр на метр и по высоте метр. Объем.
То есть это кубический метр, да, денег.
Судя по тому, что нашли у Хорошавина только дома.
Душа моя, давайте вот мы не будем говорить о миллиардах, да, триллионах долларов. Я хочу понять, вот у нас есть бюджет, он у нас есть такой, какой он есть. Идет кризис, идет секвестр. Законодательное собрание режет по-живому бюджет и, следовательно, социальную сферу, потому что практически весь бюджет социальный. Что нужно секвестировать, чтобы было справедливо, но объективные проблемы кризиса как-то примирить к справедливости? Ну, давайте.
Вы исходите из того, что вот нам дали кость, и вы ее делите. А мы
так,
исходим из другого.
Во-первых, я давайте, ничего
чтобы,
не делю.
Давайте так, что, значит, чтобы, значит, у нас было не только кость, но еще на этой кости было мясо. А так получается, что мясо забрали,
кто?
А кость нам бросили.
Так, минуточку. Вот у нас сегодня на обед кость. Значит, на баррикады мы не идем, потому что это неправильно, могут убить, да и кого-нибудь порешить не надо. У нас есть реальный бюджет Пермского края. Мы не секвестируем расходы на здравоохранение. На образование тоже не секвестируем. Социальную помощь убогим и нищим тоже не трогаем. Значит, что нужно отрезать? Дорожное строительство, безопасность, что?
Ирина Владимировна, Вот когда вы говорите, что мы не фиксируем здравоохранение, я здесь никак с вами согласиться не могу. Именно потому, что мы настолько загнали свое здравоохранение Пермского края в трясину.
Но...
Ведь даже сейчас записаться-то к врачу целая проблема. Я ж не про это говорю. А что, что у нас уже платно стало, это все это уже говорено, приговорено. Но основной-то показатель – это наша безопасность. Если мы сокращаем расходы на здравоохранение, это значит... как следствие, сразу снижается же самое...
Да я же за то, чтобы не секвестировали. Я совершенно согласна. Что будем секвестировать? Это не будем, это не будем, это не будем.
А
что
мы говорим,
нужно?
Это бюджет правящей партии. Это ваш бюджет. Он классовый.
Чейный мой. Я работающий человек, у меня нет ни бизнеса.
Ну, как вы сказали, что мы с вами антиподы. Значит,
правильно, это не значит, что у меня деньги есть.
Значит,
скорее наоборот.
Две идеологии: либо коммунистическая и буржуазная. Все остальное от лукавого. Так вот, я хочу сказать.
Ну почему? У меня, например, дворянская. Мне эти другие классово чужды.
Значит, пусть это дворянское, это вот были крупные собственники. Я
абсолютно.
Нет, давайте мы были, не будем ходить
от вопроса. Мы были безземельными.
Давайте будем не ходить от вопроса. Значит, мы говорим, не надо ничего секвестировать. Мы могли бы затянуть пояса и объединить как это народу. Но что вы предлагаете, кроме того, что секвестировать и ждать у моря погоды?
Бюджет должен быть принят, иначе мы будем жить в следующем году на 1/12. Это даже... Что делать, если деньги столько, сколько их есть? Что делать-то?
Это правительство должно уйти в отставку.
Которое правительство?
И Медведева, да, наверное, и наше. Но здесь они сейчас по очереди там замминистра...
А может, начнем все-таки с наших, а? Так как-то прерогатива поближе, нет?
Нет, я думаю, что начать как много раз не только не с наших, а именно с нашего федерального правительства, правительства Медведева, руководителя правящей партии «Единая Россия».
Так.
Вот я еще...
И у нас сразу с бюджетом будет все в порядке.
А вспомните, в какой дыре мы были в конце 90-х годов.
Ну?
Да. И хоть Ельцин, говорится, 5 лет не разговаривал, по-моему, с Зюгановым, позвонил ему, скажет, что будем делать?
И что?
Потому что надвигается,
и
что?
И они вдвоем решили назначить Путина, они молодцы.
Нет.
А как?
Был Примаков, а заместитель у него коммунист Маслюков.
И что?
И рост составил 24%. Вот так, о чем речь идет.
Вы знаете, вот это назначение волшебным образом совпало с повышением...
Да не волшебным образом, воровать нужно меньше.
Нет, я еще раз повторяю.
А у нас, извините, если, например, вскрыть сейфы всех наших хорошавенных и министров, то, извините, мы легко выходим из кризиса.
Золотой мой, я говорю, что назначение Примакова... И волшебным образом совпало с повышением цены на нефть. Или нет?
Нет.
А как?
Не могу сейчас всех тонкостей сказать.
А что они такого сделали?
Мероприятия.
Например?
Ну, я сейчас вам не готов сказать. Понимаете, если вы сказали, подготовьте мне, какие мероприятия сделаны, я бы, конечно, вам принес.
Ну, у нас же...
Но факт остается фактом. Ну... Когда дело наладили...
Что наладили? Что наладили?
Экономику.
В чем?
Начался рост ее.
Ну я же говорю, как не то, если нефть взвился вверх.
Ну не готовы сейчас об этом сказать, понимаете, вот...
Ну это я вам честное слово даю, так это и было. Ну было, и это продолжалось много лет. 7, это вот чисто по Библии, 7... Тучных лет, 7 голодных.
Правительство Маслякова и Примакова, оно просуществовало меньше года.
Ну?
Я думаю, вы хотите сказать, что когда...
Галущинская удивляется.
Владимир Кузьмич, у меня предложение есть. Давайте мы историей не занимаемся сейчас, потому что Примаков — это давно, далеко, это когда было. У нас бюджет-то сейчас. Понимаете, что получается из ваших слов? Надо, значит, поймать Диму Рыболовлева, сказать, давай делиться. И все проблемы закончились. Поскольку это не происходит, не случится, то нужно, в принципе, изменить всю экономическую политику государства. Но это тоже время. А жить-то надо сегодня. И здравоохранение, и образование, и социальную, все остальные социальные моменты тоже. Вы говорите, вопрос сформулировали сами. Легко ли быть в оппозиции? Значит, оппозиционность коммунистов заключается в том, что вы голосуете против бюджета.
Уважаемая Ирина Владимировна, значит, я хочу сказать, что вот то, что произошло с правительством Маслякова-Примакова, оно, собственно, можно было позаимствовать опыт и сейчас. Тогда был создан фонд развития производства, если мне не изменяет память.
Мы говорим о Пермского крае.
И деньги вкладывались в производство.
Мы говорим о Пермском крае. Мы с вами менять ситуацию можем только в Пермском крае. Это региональные вопросы.
Позвольте мне с вами не согласиться по одной простой причине.
Но.
Значит, и губернатор, и правительство, и законодательное собрание Пермского края имеют право законодательной инициативы. И с этими инициативами они могут выходить на федеральный уровень.
Дальше что?
Но, к сожалению, вот я предложил инициативу. Давайте, ребят, обратимся к Нарышкину с письмом, которое рекомендовало бы, предлагало бы Госдуме ратифицировать статью 20 Конвенции ООН, это незаконное обогащение, которое предусматривает конфискацию имущества.
Так.
Я дважды входил с этим предложением. Первый раз меня поддержало 7 человек, второй раз 9 человек. Так. Остальные предпочли просто воздержаться. Если мы, значит, не примем, не ратифицируем эту статью, не введем смертную казнь за особо крупное хищение, то есть не будет национализации, я вам скажу, что...
То есть национализация... Ну, то есть вы все-таки хотите разделить.
Я хочу сказать, что...
То есть вы говорите об экспроприации.
Абсолютно верно. То, что наворовано.
Так. Значит, вы понимаете, что это гражданская война?
Да кто вам сказал?
Я вам говорю.
Да эти все наши, кто наворовал, давно уже имеют либо двойное гражданство, либо свои, говорится, дворцы, дети, счета, все находятся уже за границей.
Хорошо, все. Долой Прохорова, долой Потанина, долой к чертовой матери их всех. Поставим красных государственных директоров на рудники и металлургические заводы. Дальше что?
Мы предлагаем национализировать для начала сырьевые отрасли экономики и стратегические отрасли экономики. Мы считаем, что энергетика, оборонка, химическая промышленность, то, что бюджет наполняет бюджет, должны находиться в руках государства.
Замечательно. Государство — это кто?
Что значит кто?
Да.
Государство — это...
Да.
Нет, вы меня даже поставили в тупик. Кто это, что такое государство?
Нет, вы хотите, чтобы богатство было в руках государства. Я хочу знать, это кто?
Ну, по крайней мере, в руках тех, кто избран народом.
Вы
и кому народ делегировал власть.
Так, минуточку. То есть вы хотите выборы директоров?
Почему выборы директоров? Мы хотим нормальной выборной системы, а не как сейчас, которая...
Я хочу... Я очень хорошо понимаю, что такое Норильский металлургический комбинат. Так. У меня достраивал в должности председателя краисполкома Красноярского мой дед. Я там была, я Толнах знаю и так далее. Я хочу понять, кто там будет директором, кто будет назначать директора, кто?
Ну, по крайней мере, если в настоящий момент либо будут отраслевые какие-то министерства, так, ну, по крайней мере, от правительства. Речь стоит о ком, о каком подчинении? Либо это будет федерального, либо регионального.
Так, подождите. Вы понимаете, что такое директор такого комбината?
Я прекрасно понимаю, что такое директор такого предприятия.
Вы понимаете уровень экономического образования? Вот у нас сейчас через где-то полминуточки будут час новости, а мы пока поговорим эту...
Ирина Владимировна, я вам хочу...
Секундочку. У нас идут новости, а это очень важно.
Галущинская удивляется.
Так, и так еще раз, пожалуйста, давайте мы не будем говорить о высоких будущих задачах, да? Сегодня есть то, что есть. У вас есть основания думать, что ваша партия в результате избирательной кампании следующего года получит больше мандатов, чем сегодня?
Значит, мы все-таки есть оппозиционная партия, а не правящая. Так. Поэтому на действия правящей партии мы ответственности не несем.
Так.
Значит, коль они получили большинство, даже пусть в нашем законодательном собрании 39 мандатов из 60, то есть они правящие, вместе там с ЛДПР они фактически имеют, как она правильно называется там, абсолютное большинство.
Караул называется,
ну,
так.
Да, значит, поэтому любой законопроект они могут провести.
Так.
Мы, значит, что такое выборы? Это, ну, назначение или как избрание власти на определенный период. Они получили людские, материальные и финансовые ресурсы. Значит, мы можем предлагать только свою какую-то программу на выборах. Ну, не приняли, не приняли ее. Если они принимают свой бюджет, мы говорим, почему он плох. Значит, мы говорим, чем он плох. А как он наполняется-то? Если, говорится, от продажи ресурсов у нас длинная доля остается за границей или в частный карман, то можно ли это назвать справедливым?
У меня к вам конкретный вопрос.
И послушай дальше, министр.
Ну,
дальше.
Давайте.
Значит, даже при царе спиртоводочная промышленность, она была все-таки у государя.
Так.
И, значит, наполняла казну. Сейчас при обилии водки, вина и прочих спиртосодержащих продуктов...
Монополия на водку.
Значит, мы сейчас... 1%, если и того даже нет, попадает в казну. Следующее. Табачная промышленность.
Так.
Мы тоже предлагаем национализировать ее, чтобы ходить только государство. Тогда, кстати,
и
травиться будут меньше,
а чем
где? Сейчас.
Так, минуточку, мы что-то, сигареты, что ли, делаем?
А почему бы нет?
Да нет, мы их не делаем, мы у нас покупаем. У нас или отвертка, нету этого.
Ну, это плохо, потому что, как нам говорят, где денег взять? Так вот мы говорим, где денег-то взять.
Значит,
и следующее. Давайте так говорить еще. Если мы не будем развивать свое сельское хозяйство, если у нас, говорится, мы будем всю жизнь привязаны к доллару, то мы единственное можем только еще больше скатиться в болото. И все заверения нам. Одни говорят, что вот, сейчас третий квартал, мы начнем подниматься там, или там стабилизация. А, по-моему, Греф сказал открытым текстом, 2 года в болоте и не вылезем.
У меня, понимаете что? Вот мы говорим о Примакове, об истории, о том, о сём. У меня вопрос вот о чем. Все-таки вас 4 человека, да? Ну вот представьте себе, что один из ваших депутатов встает и говорит, ребята, вы вот сейчас вытащили 500 000 000 якобы на галерею, А на самом деле это бюджетные деньги, которые Пермский край заплатит частникам, которые продают нам под это дело старую казарму. Вот мы на это 500 миллионов нашли, все проголосовали, и всем хорошо. А главное, тот самый депутат законодательного собрания, который, собственно, и получит это, получил эти деньги. У меня удивление крайнее. За сутки до пленарного заседания последнего вот этого майского вашего собрания закрылась история города Чусового. То, что случилось с Чусовым, на порядок, если на два, трагичнее, чем было в Кизеле, потому что там на реструктуризацию
Ирина Владимировна, здесь мы хоть с вами идеологические противники, но я здесь с вами полностью согласен.
Почему вы не встали и сказали: ребята, мы чем занимаемся? У нас гибнет город. Почему у вас даже в повестке дня не было этого вопроса? Кто мешал вам, коммунистам, поставить этот вопрос на пленарке? Хотя бы для очистки совести. Почему?
Ну, наверное, вопрос по этому предприятию решается точно не в Пермском крае, а в Москве. Значит, что нами было сделано? Значит, собрано более 7 тысяч подписей.
И чё?
В Чусовом. Значит, соответствующее письмо было отвезено и передано в администрацию президента. Угу. Другое дело, что, как оно и раньше это бывало, значит, ну ладно, еще Ходоков не избили, уже хорошо. А такое ведь возможно.
Простите, подождите. Вы написали письмо, это все замечательно. У меня вопрос. Почему вы не предложили, не подписи значит, в Кремле собирать, а задать вопрос правительству Пермского края во главе с господином Тушнолобовым, членом КПСС бывшим, так, что, ребята, у вас почему до сих пор нет ни одной заявки в фонд развития моногородов? Руководитель этого фонда, депутат законодательного собрания Пермского края товарищ Скриванов. Он недавно был в Краснотурьинске, деньги получили свердловчане. Никита Белых стал, значит, предложил два прекрасных инвестиционных проектов на два города Кировской области. Год наш депутат, наш пермяк, возглавляет эти деньги. Ни одного проекта. Почему правительство этого не делает? Я задаю вопрос депутату законодательного собрания. Вы почему хотя бы не поставили этот вопрос? Правящая партия бяка. Придет правящая партия, я поговорю с ним. А вот сейчас вам, вы оппозиция, вы говорите, легко ли быть оппозицией? По-моему, кайф, синекура. В России быть в оппозиции – это такой балдеж. Можно ни хрена не делать. Говорить про того, как должно было быть, как было хорошо и как будет в будущем еще лучше, если мы, так сказать, придем к власти. Я хочу понять, что с Чусовым делать.
Конечно, так развезли все. Значит, действительно, послушать вас, действительно, быть в оппозиции – это кайф.
Значит, да.
Вопросы и губернатору, и Тушнолобову задавались.
Кто и когда?
Значит, я даже хочу сказать, это на законодательном собрании, когда выступал, по-моему, даже губернатор. Значит, но я хочу другое сказать. Не столько, я не считаю, там, скажем, нашего губернатора недалеким человеком. Я думаю, что здесь, скорее всего, межличностный конфликт между Скривановым и губернатором. Может быть, даже Тушнолобовым.
Я да вот, побилуйте
я
бог.
Я не думаю, что, например, у нашего правительства, администрации губернатора нет людей, которые могли бы подготовить документы по эти пяти моногородам.
Вы хотите сказать, что губернатор, так сказать, не Аристотель по интеллекту, он на что-то обиделся, на Скриванова, поссорился с ним, и поэтому часовой деньги не получают? Это безумие какое-то.
Нет, там сказали... Ответ мне был такой, что
от кого?
Это связано от генерального директора, что проект, то есть трубы сейчас никому не нужны на этот проект, так сказать, по подаче газа в Китай. Вот и все.
И что? Я ведь не говорю, что это нужно возрождать этот проект. Я спрашиваю, чем заниматься будут заниматься люди в часовом. Там площадка есть.
Я думаю, что при такой политике нынешнего правительства и
с трусиной
позиции губернатора нашего Пермского,
так,
мы можем получить ситуацию еще хуже, чем в Кизеле.
Да, конечно, хуже, потому что там были государственные деньги, а здесь государство никаких денег часовому не даст. С какой стати?
Ну, вопрос вы мне задали. Значит,
ну, то есть
если
все очень
в чем-то
плохо.
Я не доработал как депутат, безусловно, я этот вопрос еще раз подниму.
Вот я была бы вам очень благодарна, потому что я просто хорошо знаю часовой. Я многих людей там знаю, я просто люблю этот город. Вот есть у меня такие любимые города в Пермском крае. Это Лысьва, это Чусовой и, как ни странно, город Александровск. Там что-то есть. Они такие странные. Значит, скажите, пожалуйста, вот сейчас, через три месяца, практически через три месяца, будут выборы в 13 территориях наших... Да, 15. Вот, значит, вы... Там народу море выбирается, больше 300 человек. У вас все округа закрыты?
На сегодняшний день у нас закрыто процентов 65.
65?
Да.
А почему так мало?
Есть проблемы.
Нет, ну такая, значит, справедливая идеология, да, за буквально за царствие...
Действующая власть, самая, по крайней мере, обеспокоена своим существованием.
Так.
И даже просто участие коммунистов в выборах их уже беспокоит. Я вам приведу пример.
Это имеется в виду главы районов?
Депутатов. Главы районов сейчас не выбираются. Они назначаются с элементами голосования.
Душа моя, вот, значит, у нас как-то время-то энергично, мы с вами поговорили, у нас минута осталась. Во-первых, я вам благодарна, спасибо. Вот, с вами очень интересно ругаться, вы очень яркий человек, спасибо. Мы с вами обязательно встретимся, и я вам очень благодарна, и пока я прощаюсь, скажите до свидания, у вас 10 секунд.
Ну, дорогие товарищи, хочу вам сказать, что не первая смута на Руси, переживем и ее, выйдем из кризиса, но для этого нужна активная жизненная позиция каждого из слушателей. Благодарю за внимание.
Ура! Я через неделю, дорогие пермяки, хочу поговорить с очень мудрым человеком про то, что проблема со здоровьем, со спортом и с физкультурой в нашей стране и в нашем крае – это результат отвратительного поведения родителей наших детей, бабушек и дедушков. А вам спасибо, до свидания, всего самого доброго.
Всего доброго.